Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Мы начинаем прямую трансляцию, как это делаем каждый вторник в 15 часов по Киеву. Список подтвержденных имен крымчан, которых Россия отправила на войну против Украины, которые на этой войне погибли, перевалил за 600 человек. Это данные проекта Крым Реалии. Все эти данные доступны в онлайн-таблице, которую вы также можете изучить самостоятельно. Ссылку на эту таблицу вы можете найти в описании этой трансляции. Сегодня поговорим об этом, кого России удается отправить на эту войну и какими методами она буквально воспитывает в аннексированном Крыму комбатантов. Начнем разговор с автором расследования, журналистом Крым Реалии Алексиной Дорогань. Алексина, добрый день.
Добрый день, Сереж.
Начнем с важного уточнения. Когда мы говорим о каких-либо цифрах, в таблице отражены только те данные, которым удалось найти подтверждение в различных источниках. Реальная цифра может быть больше. Вот изменилось ли что-то в этих цифрах, этой статистике после первой публикации, когда был опубликован список из 500 имен? Я коротко напомню несколько основных моментов. Почти 400 человек из 500 погибших родились в Крыму. Больше всего, это 148 погибло крымчан, живших в Севастополе. Практически половина погибших – это служащие по контракту или мобилизованные. Вот эти соотношения, они как-то меняются с ростом общей цифры?
Ну, я пока не складывала новых 111, и уже сейчас есть на этот момент с предыдущими, но можно сказать, ну, посмотрела разницу среди них именно. Тут можно сказать, что больше становится погибших мобилизованных. То есть в конце 23-го года, в начале 24-го уже их стало больше. 12 мобилизованных погибло. Вот эти вот свежие данные, больше 100 некрологов, это выявленные с декабря прошлого года, вот, ну вот буквально за 2 месяца. Там, конечно, есть и выявленные погибшие еще за 22-й год. То есть это не означает, что все 111 человек погибли вот с декабря по февраль. Нет, там есть и старые некрологи. Но по-новым мы видим действительно 12 мобилизованных. Меняется соотношение по месту гибели. В Херсонской области 22 человека, в Донецкой 12, 6 Запорожская, Луганская, двое погибших. Но это общее, я повторюсь, это к 111 данные по областям. По месту жительства из этих 111 34 человека – это Севастополь, Симферополь – 11, 8 – Алушта, Керчь – 9, Саки – 4, Ялта – 4. Ну и далее разброс по районам и селам идет.
Мы знаем, что эта информация, она частично взята из официальных источников, та информация, которую озвучивают органы российской власти в аннексированном Крыму. Была ли какая-то реакция после публикации первых 500 имен? Изменился ли как-то доступ к этой информации?
Пишут, связываются крымчане, как с полуострова, так и с материка, которые смотрят эти списки, ищут, кого они знают, что они об этих людях знают. Иногда добавляют новые некрологи, которые мне, например, не удалось найти. Хорошее, недавно было уточнение в обратную сторону, но это в списке в общем 810-й бригады, то есть это был не крымчанин человек. По первому некрологу он проходил как морпех 810-й бригады, но написал читатель и привел следующие, которые позже появились уже некрологи и программы различные. И оказалось, что этот человек из 155-й бригады морпехов. То есть вообще к Крыму не имел отношения, да, и я, например, его удалила, поскольку вот уточнение такое важное было. Ну и бывает, что уточняются какие-то данные именно вот благодаря обратной связи.
Тем, кто бы хотел дополнить те данные, которые есть уже в этой таблице, куда им нужно написать, сообщить, как
это
сделать?
У нас на сайте есть почта «Радио Свобода», там есть форма для написания, есть электронный адрес. Конечно, кто там меня лично знает, может писать и мне в Facebook, и кому-то, кому из редакции, кого вы знаете, кому доверяете. Ну, а для анонимности, конечно, это вот лучше всего использовать почту редакционную.
Какие источники информации остаются доступными для того, чтобы вот проводить такое исследование, да, по каким каналам вы получаете информацию?
Их очень много. Конечно, как ты уже сказала, это чиновники, это родственники, это различные способы мемориализации, то есть сохранения памяти. И это волонтерские группы, которых несколько, вот украинские волонтерские группы, которые есть в Телеграме, есть отдельные тоже волонтеры, которые очень большой вклад вносят. Есть украинские военные, которые тоже некоторые данные находят и подтверждают. То есть очень, очень, в принципе, большой объем работы нужно проделывать, чтобы найти ту или иную информацию.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что что-то дополнить?
Да. Были интересные, например, моменты. В Алуште, например, не очень любят говорить официально о погибших. Но благодаря матери одного из погибших она сфотографировала доску, да, памятную в Алуште. И удалось восстановить несколько фамилий. Это были несколько Вагнеров. Да, людей из ЧВК «Вагнер», и очень интересные данные удалось установить благодаря этому. То, что, в общем-то, чиновники алуштинские не очень хотят придавать гласности.
Спасибо за эту беседу. Напомню, что с нами на связи была Алексина Дорогань. Далее мы поговорим детальнее о том, как Россия воспитывает будущих комбатантов на территории аннексированного Крыма. Поговорим о том, как этот процесс интегрирован в систему школьного образования в Крыму. Поговорим о таком явлении, как мемориальные доски, которые посвящаются бойцам так называемой СВО, а по факту это участники войны России против Украины. Вот эти мемориальные доски, которые появляются в Крыму за последние 2 года, исследуют также в Центре гражданского просвещения «Альменда». С нами на связи Олег Охредько, аналитик Гражданского центра просвещения «Альменда». Олег, добрый день.
Добрый день.
В июле прошлого года вы опубликовали исследование по мемориальным доскам в Крыму. Там вам удалось проследить тенденции вот такой мемориализации. Так, большая часть таких мемориалов была посвящена тем погибшим, в чьих школах есть отряды юнармии либо других военизированных организаций. В некоторых случаях есть прямые свидетельства, что погибшие проходили муштру, да, подготовку в таких подростковых военизированных организациях. Вот как, по вашим наблюдениям, меняется ситуация, изменилась ли она за последние полгода?
Сначала полномасштабного вторжения, естественно, то есть начала действовать пропагандистская система по полной катушке. То есть, ну, грубо так сказать, задача российских пропагандистов, то есть оккупантов, это было создать картину героизации событий, которые они называют СВО, то есть российско-украинской войны. И один из элементов, который происходил, это как раз эти так называемые, можно сказать, юбилейная память, мемориализации. Мы проследили сейчас около сотни уже появилось таких мемориальных досок, которые стоят, ну так сказать, одним из основных аспектов пропаганды, которая существует. То есть доска открывается, она торжественна, с исполнением гимна, поднятием флага, появлением военизированных представителей. Чаще всего сюда привлекаются сами юнармейцы, которые, может, помнили даже этого учащегося, который был, потому что ряд из них совсем молодые, которые погибли. И потом она становится как процедурная форма, которая возлагает цветы по поводу, ну, любого повода, ситуации. Ну, то, что мы можем сказать, хотя бы начало этого года. Блокада Ленинграда отмечалась везде. Сейчас отмечается Сталинградская битва. Кроме этого, пойдет, соответственно, 23 февраля вывод войск из Афганистана и прочее, прочее, прочее. То есть громаднейшая нагрузка, которая идет в школу на детей. И, знаете, у нас иногда возникает вопрос, а когда они учатся? Потому что по нашим подсчетам, во время ихнего, ну, самого сакрального праздника 9 мая в прошлом году около 20, даже больше акций проходило как раз посвященному 9 мая. Начиная от разрисовки окон и оканчивая там раздачей ленточек и прочее, прочее, прочее. То есть на сегодняшний день образование превращается больше в пропагандистскую форму, когда детям даже некогда учиться.
Идет ли процесс некого смешивания вот событий Второй мировой войны с той войной, которую сейчас Россия ведет против Украины?
Даже не смешивание, а своеобразное перетекание, которое происходит. То есть вот эта героизация, которая происходила. И что самое опасное, сейчас начинают поднимать вопрос по поводу детей. Буквально вот на этой неделе идет целая цепь акций, посвященная детям-героям, погибшим во Второй мировой войне. То есть, ну, по их Великой Отечественной войне. И показывают детям, что героические подвиги, которые они совершают, это пример для наследования и для дальнейшего. То есть практически, ну, грубо сказать, готовят тому, чтобы дети были готовы идти воевать, и дети шли готовы и были защищать вот эту российскую действительность, которая есть. При этом, да, единственное, что можно сказать, что эта ситуация по поводу детей началась еще до войны, до 14 года. А тогда появился первый, вот, например, выпуск «Ералаша», когда современные дети встречались с ребенком из Второй мировой войны, и который погиб. И у него спрашивали, умирать не страшно, а он-то говорил, главное, мы победили. То есть тогда уже началась подготовка того, чтобы дети станут основной базой для будущего. И посмотрите, что сейчас. То есть выпускники еще уже украинских школ, они уже воюют на фронте. То, что предыдущая ваша представительница рассказывала о погибших уже мобилизованных. Сколько им лет? Им 20 лет, то есть это те, которые учились еще пока украинские. В этом году последний выпуск украинский идет. Но они уже полностью милитаризированы, полностью прошли этот путь пропаганды, особенно вот сейчас в 11 классе с их новым учебником истории, который превратился даже не в учебник, а в пропагандистскую форму.
Давайте на конкретном примере проследим, как это происходит. Этот пример описан в вашем исследовании. Вот одна из досок, упомянутых в вашем исследовании, посвящена воспитаннику российской структуры юнармии в Крыму, жителю Джанкоя Дмитрию Котову. Судя по публичной информации, после юнармейского воспитания он оказался радиометристом на большом десантном корабле «Новочеркасск», погиб 24 марта 2022 года. Как известно, в тот день Новочеркасск был впервые атакован в порту оккупированной российской армией Бердянска. Сообщалось о трех погибших членах экипажа. Подготовкой Котова занимался Центр военно-патриотической подготовки «Севаш», юношеской подготовки, я имею в виду. Как указано на сайте этой структуры, она основана в Джанкое, но в 23-м году перерегистрировалась в Керчи. Мы посмотрели и другие видео на канале Центра военно-патриотической подготовки «Севаш». Там вообще множество свидетельств милитаризации детей, скажем так, идеологической работы с крымскими детьми. Ну вот давайте посмотрим один из фрагментов. Это конкурс строевой подготовки. Видео опубликовано на YouTube-канале ВПЦ «Севаш» в декабре 2023 года. Для отряда выбрали песню со словами «Мы русские, с нами Бог».
Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний стол.
Ну что ж, вот такой элемент подготовки мы знаем, да, о том, чем это все может заканчиваться. Прошу ваш комментарий как эксперта. Что мы только что увидели?
Ну, вы даже увидели более такую версию упрощенную. Вам вот сейчас появится еще большее количество похожих ситуаций, посвященных 23 февраля, где детей в детском садике будут одевать военную форму, и они снова с такими письмами будут ходить. И это уже продолжается 10 лет с началом оккупации, которая произошла. Детей на сегодняшний день буквально в смысле зомбируют, то есть показывают о том, что они готовы, о том, что они должны защищать так называемую свою родину, И многие из них действительно уже под этим таким вот угаром патриотическим, который происходит, так они и направляются и готовы служить в армии. И поэтому то, что сейчас существует, это как раз направлено на милитаризацию. Вы правильно подчеркнули по поводу Керчи. Там еще одного можно было бы взять, ну так называемого героя, а парня, который прошел подготовку не только в центре подготовки, он проходил военную подготовку в Артеке через юнармию, а потом взял оружие и пошел стрелять в школу. Этот знаменитый керченский стрелок, который более 10 детей убил в одной из керченских школ. То есть вот путь, который готовит российская действительность для детей, которые сейчас обучаются в школах, которые находятся во временно оккупированном Крыму. Начинается это с детского садика, школа и внешкольные мероприятия, которые происходят. Этим летом тысячи детей прошли военную подготовку в так называемых лагерях. Когда их вывозили на десятки дней в полевые лагеря, где они проходили, в прямом смысле слова, военную подготовку.
История, вот, которую мы рассказали, Дмитрия Котова, если я не ошибаюсь, это одна из первых историй, в которой удалось проследить, что вот в Крыму парень прошел эту юнармию, да, и в итоге был отправлен на войну против Украины и погиб. Есть ли, появились ли за время после публикации этого исследования такие же истории вот с такими же подтверждениями?
Ну, прошли, то есть, ряд, также мы нашли многие еще также подтверждающие. Кроме этого, сейчас то, что они очень активно представляют, это так называемые руководители юнармии, которые преподавали либо учителя НВП, либо одни из руководителей, которые пошли воевать так называемую СВО. И также некоторые из них погибли. Поэтому это становится уже своеобразной стандартной формой для Крыма, для оккупированного Крыма, когда дети проходят военную подготовку, они идут воевать, и они там погибают. Вот последний буквально факт, который есть, это сейчас объявление громадного конкурса так называемых руководителей беспилотных аппаратов. С дальнейшим действием, которое у них будет распространяться уже и на возможности извлечения, то есть руководства военными беспилотными автоматами.
Не могу не спросить о том, как вообще вот на крымскую почву ложатся вот эти идеологические конструкты, например, которые мы услышали, да, о том, что вот, как поют эти ребята, мы русские, с нами Бог. Но ведь Крым – это многонациональная земля, и вот в этом отряде могут же быть ребята как с украинскими, так и с крымско-татарскими фамилиями. Как это воспринимается? Вот есть ли у вас обратная связь из Крыма, да, как это вообще?
Есть, но поэтому как буквально в любом обществе есть люди, которые это воспринимают, которые легко воспринимают, а есть люди, которые наоборот этому сопротивляются. Один из примеров тому, что в Крыму не все полностью перешли под русскую вот пропаганду, это количество детей, которые продолжают поступать в украинские высшие учебные заведения. Несмотря на военные действия, десятки детей в прошлом году вступили в украинские высшие учебные заведения и обучаются там дистанционно. То есть, вы можете себе представить, дети находятся в Крыму, дистанционно подают документы, дистанционно сдают экзамены и учатся на сегодняшний день. При этом, если раньше обучение в украинском высшем учебном заведении, ну, могло быть какое-то давление, то сейчас это даже в некоторых случаях криминальное преследование о том, что ребенка, ну, уже взрослого, то есть могут забрать и припаять все, что угодно. Поэтому в Крыму растет сопротивление, оно есть, оно было. И при этом во многих случаях оно действительно показывает себя, то есть эти движения, которые появляются и которые все сильнее распространяются в Крыму.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Говорили мы сегодня о новой цифре, которая стала известна в ходе расследования Крым-Реалии. 600, как минимум, жителей Крыма были отправлены Россией на войну против Украины и на этой войне погибли. Напомню, что под этой видеотрансляцией вы можете найти ссылку на таблицу с теми данными, которые удалось найти проекту Крым-Реалии. Можете самостоятельно исследовать этот документ, тот массив источников, который там присутствует. Если вы что-то нашли самостоятельно, либо хотите дополнить эту информацию, дополняйте, пишите нам. Алексина Дорогань рассказала о том, как это можно сделать. Напомню, что это Крым Реалии. Мы выходим в прямой эфир каждый вторник в 15:00 по Киеву. Подпишитесь на наш канал в YouTube, чтобы не пропустить ничего главного. Также подпишитесь на нас в любимых социальных сетях, чтобы быть в курсе происходящего. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is